городской наблюдатель.
Всем добрый день! В студии ведущая Ирина Озерская. Мы продолжаем наш разговор об истории петербургской кухни. Насколько я знаю, последние лет 20 не было на радио такой передачи, посвященной именно петербургской кухне, как такому явлению, потому что это не совсем российская кухня, как мы выяснили уже из предыдущих наших программ, а все-таки это кухня, густо замешанная на рецептах иностранных.
Совершенно верно. Я думаю, что, в принципе, таких программ никогда не было на радио, поскольку петербургская кухня достаточно долгое время была забыта, собственно, на протяжении всего ленинградского периода нашей кухни, и только сейчас мы понемногу начинаем возрождать наше наследие, исследовать те книги и те источники, которые остались нам с 18-го, с 19 века. И начинаем заново открывать для себя свою собственную кухню, которая называется именно петербургская кухня. Нужно отметить, что для революции существовало совершенно четкое противопоставление петербургской кухни и московской старой купеческой кухни.
А я хочу сообщить, что вот сейчас вступил соведущий этой программы, автор этих выпусков, посвященных петербургской кухне, организатор петербургского ресторанного фестиваля, исследователь петербургской кухни, эксперт в сфере гостеприимства Станислав Смирнов. Итак, Станислав, в прошлой программе мы немножко рассказали об именных блюдах петербургской кухни. То есть вы говорили, что давать имена каких-то известных деятелей, может быть, в доме которых появлялось то или иное интересное блюдо, это, так скажем, стало такой петербургской традицией.
Совершенно верно. Мы с вами поговорили про консоме Демидов и пирожки натурально а-ля Карамзин. Сегодня я хотел бы продолжить рассказом про некоторые другие блюда, которые достались нам в наследство во многом благодаря нашим известным горожанам, наверное,
вот
самый известный.
В прошлой программе вы заинтриговали, сказав,
что
Николай II внес лепту в именные блюда.
Совершенно верно. Николай II, сам того не ожидая, внес лепту в создание своего именного блюда. Давайте напомню, как в то время, собственно, строился обед. Начинался он с супа, к нему подавались маленькие валаваны, растягаи, ну или небольшие гренки с сыром. Затем подавали рыбу, жаркое, обычно делали из дичи или куры, овощи, фрукты, ну и сладкое. Из напитков в большей части подавали сладкие вина, как правило, это была Мадера. Но также было и вино красное, белое, токайское или рейнское. Пили в большом количестве французские вина, конечно же. По желанию для гостей могли принести пиво, ну а завершался обед традиционно, как он завершается сейчас, это, конечно же, кофе, которому на стол ставили рюмочки с ликером, ну или с коньяком. Кстати, к коньяку император относился достаточно спокойно, но вот сам того не ведая, стал основателем популярнейшей до сих пор закуски, которую, кстати, можно попробовать во многих ресторанах Петербурга. Закуска называется «Николашка». История создания этого блюда достаточно интересная. В начале 20 века в России становится популярным шустовский коньяк. Собственно, Николай Николаевич Шустов был первым из россиян, кто получил от французов право использовать эту торговую марку. И, кстати, именно он начал производить свой напиток в Армении, по сути дела, заложив основу для сегодня уже знаменитого армянского коньяка.
Ну, в Ереване, вот на заводе, можно с этим познакомиться очень подробно.
Совершенно верно. Ну, единственное, о чем мечтал винодел, это, конечно же, стать поставщиком двора его императорского величества. Ну, как ему это удалось, мы, к сожалению или к счастью, не знаем, но знаем такую историю, что в один из праздников ему довелось преподнести царю Николаю II бокал своего лучшего коньяка. Дело происходило на открытом воздухе. Шустов заранее договорился с придворной кухней, чтобы к рюмке коньяка подали еще и небольшую легкую закуску. Ну, долго голову не ломали, создали из того, что было, как говорится, и хотели создать некий такой эффект внезапности. На блюдечке подали ломтик лимона, но не простого, а по-царски. С одной стороны, с одного края он был посыпан сахарной пудрой, а с другого мелко молотым кофе. Коньяк и закуска произвели на императора большое впечатление, а судьба шустовского коньяка была предрешена. Кстати, сама закуска имеет еще и другую версию. На ломтик лимона вместо сахара и кофе выкладывали черную икру.
И тоже называли Николашка?
И тоже называли Николашка, собственно, втайне от императора, потому что понятно, что это уменьшительно ласкательное, и так с императором нельзя, но это то наименование, которое вошло в историю, и мы до сих пор знаем с вами про такую закуску, как Николашка, и можем даже дома повторить ее и удивить своих гостей подобного рода закуской, подобного рода истории.
Ну, то, что коньяк закусывают в Питере, в Петербурге именно лимоном, это неудивительно. Кстати, я слышала другую версию именно происхождения этой закуски. Мне рассказывали именно как байку о том, что Николай II, как вы верно заметили, он не очень жаловал коньяк. Как-то ему пришлось попробовать, и вот он где-то сморщился, и чтобы скрыть, что вот ему не очень понравился, он просто вот съел рядом лежавший ломтик лимона.
Да, я тоже, кстати, слышал такую версию, но, к сожалению, сейчас мы уже не можем
точно знать, какая верна.
Да, как это было на самом деле, но мне кажется, что обе версии достаточно элегантны и имеют право на существование. Я думаю, что можем продолжить с именными блюдами. Еще одно достаточно интересное блюдо, которое все мы прекрасно знаем, но, может быть, не можем идентифицировать его непосредственно по названию, это Михайловские котлеты. В 1910 году в Петербурге в помещении купеческого клуба открывается роскошный ресторан. Его могли тогда посещать только члены клуба. Туда приглашались самые лучшие европейские отечественные шеф-повара, в том числе из Кавказа. Собственно, именно эти шеф-повара должны были превратить купеческий клуб в законодателя кулинарной моды. Настоящим шедевром европейской кухни стали михайловские котлеты, которые были придуманы непосредственно в стенах этого клуба.
А в чем была их такая вот особенность?
Ну, ничего подобного не знали ни немецкие, ни французские, ни восточные кулинары. Это действительно такое уникальное изобретение, названо которое было, собственно, в честь Михайловского дворца, которое расположилось поблизости, непосредственно от клуба. Что удивительного было в этом блюде? Это соединение цельного немолотого сырья, рубленого, с европейской восточной обработкой его технологии. Само блюдо было изобретено в 1912 году, спустя два года после открытия клуба. Но оно не успело стать действительно популярным, поскольку начались события Первой мировой войны, затем последовала революция.
В общем, стало не до котлет изысканных.
Да, сам купеческий клуб был ликвидирован. История михайловских котлеток могла бы и стереться, если бы не один из поваров, который работал на кухне этого клуба, который смог этот рецепт возродить. И, собственно, михайловские котлеты сегодня мы с вами знаем под именем котлеты по-киевски. Это упрощенный вариант, и по официальной версии котлеты по-киевски появляются после Великой Отечественной войны. Их подают на одном из приемов отеля в Киеве. Собственно, так это блюдо получает название «котлеты по-киевски». Но корни этого блюда находятся в Петербурге. Изначально это именно михайловские котлеты. Но теперь мы с вами все прекрасно его знаем. И сейчас можем говорить о возвращении исторической справедливости и исторических основ к этому блюду. Что такое михайловские котлеты? Это, по сути дела, доработанная версия пожарских котлет. Сюда добавляются сливки, сливочное масло и сдобная булочка. И именно в этом блюде впервые появляется торчащая косточка, по которой мы знаем такое знаменитое на весь Советский Союз блюдо, как котлеты по-киевски, которое и является последователем и потомком новой михайловской котлеты.
Супер, я вот никогда не думала, что такая интереснейшая история у котлеты по-киевски, что она могла исчезнуть, но вот видите, один из поваров сохранил рецепт.
Кстати, еще одним из вариантов котлеты михайловской, она же киевская, можно считать котлету «Метрополь», которая была придумана в нашем известном ленинградском ресторане «Метрополь». Подавалась эта котлета в глубокой тарелке для того, чтобы не разбрызгивалось масло, и за основу также был взят рецепт михайловской котлеты.
Но там уже не торчало.
Там уже не торчало.
Косточка.
Да. Также в период царствования Николая II появилось еще одно именное блюдо – это биточки скобелевские. Собственно, они нас относят к периоду Первой мировой войны. Тогда в московском английском клубе можно было попробовать это блюдо, названное в честь покорителя Коканда 1873-76 годов генерал-лейтенанта Михаила Скобелева. О возникновении этого блюда свидетельствует меню, которое можно найти в архивах 1914 года, в котором участникам обеда, среди прочего, были предложены биточки скобелевские с горошком. Скобелевские биточки подавали под белым соусом, тем самым отдавали дань знаменитой картине Николая Дмитриева Оренбургского «Генерал Скобелев на коне», где герой, собственно, изображен на белом коне. Вот такой вот интересный омаж получается. Скобелевские битки, как я уже сказал, появились в октябре 2014 года, вскоре после Первой мировой войны, и достаточно быстро обрели свою популярность среди всех слоев населения.
Очень интересные именные блюда петербургской кухни. Мы же говорим о периоде расцвета ее петербургской кухни. А вот какие напитки были в фаворе в это время? Мы выяснили, что вот, например, был и коньяк, и пиво.
Совершенно верно. Пили самые разные напитки. Конечно же, пили вина, пили настойки и наливки, пили ликеры и крепленое вино, но главным напитком Петербурга было шампанское. И говоря про именные блюда, именные напитки, нельзя не упомянуть Александра II, который предпочитал пить шампанское «Редериор», широко известное тогда, причем исключительно из хрустальных бокалов. И появление знаменитого шампанского «Кристаль», который сейчас является одним из самых дорогих, одним из самых эксклюзивных шампанских, оно связано именно с Александром II, в честь которого и появился данный напиток, ну, собственно, как и Брют Империал, такой вид шампанского, который тоже отсылает нас к императорскому российскому дому. В Петербурге очень много пили шампанского, его пили с утра до вечера, оно стоило дорого, это был атрибут роскоши. Собственно, утро, нельзя сказать, что самого богатого, но достаточно обеспеченного петербуржца, могло начинаться в лавке с устрицами и шампанским. Это было совершенно нормально для жителя столицы. Петербург блистал, Петербург поражал всех своим великолепием, и, конечно же, такой напиток, как шампанское, лился здесь рекой.
Ну что ж, я предлагаю о шампанском более подробно поговорить в следующем выпуске нашей программы. Напомню, что рассказываем мы об истории петербургской кухни, и рядом со мной, собственно, автор этого цикла программ, организатор Петербургского ресторанного фестиваля, исследователь петербургской кухни, эксперт в сфере гостеприимства Станислав Смирнов. Огромное спасибо, Станислав.
Ирина, спасибо и приятного аппетита.
До новых встреч. С вами была ведущая Ирина Озерская.
Городской наблюдатель.